нужда. Вот. И Даня говорит, что у меня были рассуждения об освящении, мы тогда рассуждали с вами. И вот я вспомнил опять об этом служении. У меня возникла мысль, интересно, в этом году будет такое или уже будет в следующем? И параллельно с этим я молился вот Богу вечером, говорю, Господи, используй мои уста, меня где ты хочешь видеть. И днем раздается звонок, звонит Даник. И говорит, брат Даник, ты не желаешь ли поучаствовать, есть у тебя возможность в нашем молитвенном? Я говорю, я с радостью вот постараюсь это сделать. И тема, которую мне вот поручили, благодарность. Вы знаете, это тема, которую я вчера сделал для себя очень много открытий. И я увидел взаимосвязи интересные в этой теме, в теме благодарности. Когда я начал изучать вот этот вчера вопрос, то я увидел такой текст, я сейчас хочу прочитать в основании сначала. 1 Фессалоникийцам 1.3. Благодарность. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас», здесь написано. Но хотел бы поговорить без вот этого. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога». Оказывается, если мы Бога не благодарим, то это с нашей стороны несправедливо.
Это 2 Фессалоникийцам, да?
Ну, у меня 1, 3 ссылка, может быть, я не
знаю. А написано во втором. 2, 1, 3.
Да, вы простите, потому что я когда начал вчера исследовать этот вопрос, то я начал в 12:30, потом смотрю 1:30, потом, в общем, я закончил в 5:00 утра. Это тоже милость Божья для меня. И вот, друзья, к каким выводам я пришел? Что благодарность – это выражение чего? Это выражение радости, правильно? Нельзя благодарить и при этом не иметь никакой радости, правда же? Это будет какое-то лицемерие неестественное. То есть, естественно, если у нас есть радость, то мы выражаем благодарность. Итак, радость. Я пришел к выводу, что радость является основанием для благодарности. Когда я стал исследовать, о какой радости, какая радость, то я пришел к выводу, что милость стоит сначала. Сначала милость, потом радость, потом благодарность. Сегодня утром мы вот с Вовой Альником заезжали в молитвенный дом здесь во двор. И я, значит, должен был закрыть ворота. Вышла сестра, говорит, да, Даник, садись, я сама закрою. Она проявила ко мне милость. Это вызвало у меня радость, и я высказал ей слова благодарности. Итак, какая же между ними закономерность? Когда я вот изучал этот вопрос вчера, то пришел к выводу, что говорить о благодарности просто, это говорить просто о крыше без дома. Вот знаете, вот когда мы строим дома, приезжаем к заказчикам, никто не говорит, постройте мне, пожалуйста, сразу крышу. Такого не бывает. Сначала идет что? Фундамент, стены и крыша в конце. Я пришел к выводу, что благодарность – это крыша, которая опирается на чем-то. Итак, наша благодарность, она возводится на стенах радости. Радость не является тоже самостоятельным чувством. Как стены, они не являются самостоятельным сооружением. Стены всегда основываются на фундаменте. И этот фундамент – милость. Итак, что же это такое? Вы знаете, нельзя выкинуть фундамент или стены. Я слышал такой рассказ, вот, что в Европе не так давно был построен супермаркет. И прошло время, когда люди были в магазине, работал супермаркет, провалилась крыша. И домой не пришел чей-то сын, чью-то мать там убила, чью-то дочь. И это было очень печально. Поэтому вот в строении дома имеет все свое значение. Если слабый фундамент маленький, то бывает такое, что смотришь и трещины появляются на стенах. Или бывает неправильно рассчитали фундамент и какое-то слабое землетрясение приводит к тому, что рушится все здание. Итак, первое – это милость. Знаете, когда я услышал тему благодарности, то у меня совсем не было мыслей идти вот и рассуждать о милости. Но я так увидел, что это тоже очень необходимо. Милость является добродетелью Бога. Милость является выражением Его любви и Его могущества. Его милость превозносится над судом. Что заслуживает человечество своими делами? Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Разве может человек своими делами обеспечить себе спасение? Разве можем мы этого достичь. Если бы мы могли достичь спасения своими силами, то Иисус Христос никогда не должен был сойти на землю, чтобы умереть за нас. Давайте откроем 1 Петра 1:3 и прочитает у нас кто-то из сестер. Галя, порвай. Прочитаешь? 1 Петра 1:3.
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому.
Спасибо. По великой своей милости. Милость невозможно заслужить. Бог нам являет великую милость. Какую лестницу мы можем построить, чтобы достичь небесного царства? Нету таких у нас возможностей. Вы знаете, в школе мы когда-то изучали там разных писателей, разные истории. И там проходили о том, как барон Мюнхгаузен, когда попал в болото, то он вытащил сам себя за волосы. Но мы понимаем, что только барон Мюнхгаузен может вытащить себя из болота за волосы. Человечество, когда погрязло в этом болоте греха, то Бог увидел, что мы не в состоянии справиться с этой бедой. Бог увидел нашу беду и сам решил спасти нас. Он послал своего Сына в мир, чтобы предать на смерть, которую Он не заслуживал. Итак, какими делами мы могли бы расположить Бога к тому, чтобы Он послал своего Сына вместо нас? Знаете, когда Бог сказал Аврааму: «Иди и принеси сына твоего в жертву», то когда он пришел на эту гору, связал сына, возложил на жертвенник и вознес руку, чтобы поразить сына, то что раздалось? Раздался голос: «Авраам, не поднимай руки твоей на отрока». Но знаете, когда Бог поднял свою руку, чтобы поразить сына Иисуса Христа, невинного, то никто не остановил его руку, потому что он взял все проклятие и весь грех на себя, чтобы помиловать нас. Что могло Бога заставить пойти на такой шаг? Дело спасения человека – это от самого начала и до самого конца является выражением его милости. Итак, дорогие друзья, что мы заплатили за то, чтобы получить спасение и прощение грехов? Какие дела ты сделал для того, чтобы быть усыновленным Богом? Давайте мы откроем 1 Иоанна 3:1. 1 Иоанна 3:1, там говорится об усыновлении. Максим, прочитаешь?
1 Иоанна 3:1.
3:1, да.
«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его».
Какую любовь дал нам Отец, чтобы называться и быть. Вот мы здесь собрались, и мы не только называемся, но мы являемся. Что это значит? Вот вы знаете, что в нашей семье усыновили Ренату, да? Вот. Она живет сейчас у родителей. Она может называться, она может там, даже если ее усыновить, она может носить нашу фамилию. Но она никогда не будет носить наши гены, правда же? Она никогда не будет кровно принадлежать нам. Но Бог являет великую милость и усыновляет нас, чтобы называться и быть. Он меняет нашу суть. Он поднимает нас на престол своей славы, чтобы мы были богами. Что это значит? Иисус Христос – Бог, и Его невеста тоже, можно сказать, богиня, правда же? И Бог теперь дает свою божественную природу нам. Мы становимся общниками Его божества. Эта мысль, она не вкладывается, как мы тленные люди, со своими проблемами, все, и вот мы дети Божьи. Это не просто слова, это суть наша. Это Дух Божий усыновляет нас, делает своими детьми. Итак, какими тоннами золота, какими долларами можно купить звание быть сынами Бога? Не существует в мире таких денег, которые могли бы оплатить, и даже нашего разума не хватит, чтобы постичь эту вот милость Божию, называться и быть Его детьми. Чем воздадим Ему за ангельское пение, которое скоро мы будем слышать? Мы скоро будем с вами гулять по прекрасным улицам Иерусалима. Что мы за это заплатили? Ничего. Основание Его завета является милость и только милость. Сколько нужно заплатить денег, чтобы хотя бы один раз попробовать плод из дерева жизни, которое посреди рая? Не существует таких денег, правда же? Это тоже все милость Божья. Исключительно по Его милости и человеколюбию Бог это делает. Давайте вспомним богача, который попал, вот богач и Лазарь был. Этот богач попал в ад. И вот в этом месте мучения, я думаю, что он с радостью согласился бы прожить жизнь бедняка Лазаря. Он готов был бы служить день и ночь Богу, делать всякие добрые дела, но это ему не было дано. Не существует таких счетов, чтобы погасить нашу задолженность перед Богом. И вот мы можем войти в милость Бога, в завет Его милости, где все обязательства и уплаты всех долгов взял на себя Бог. Вы знаете, я слышал такое, что в некоторых странах, вот и Виталий Алексеевич рассказал, в Средней Азии, там, в общем-то, юноши покупают себе жен. Они берут там стадо баранов или овец и покупают там одна жена, разбогател вторая, там третья. Но вы знаете, невозможно, какими деньгами мы можем купить положение быть женой Иисуса Христа. Быть Его возлюбленной, какие деньги? Не существует таких денег. И Бог определил возмездие за грех что?
Смерть.
Смерть. И что Бог делает? Он вынес приговор смерть и сам оплачивает наш долг. Он сам рассчитывает со смертью своего сына за нас. И теперь только одно, что есть с нашей стороны. Это Псалом 115, и сейчас я хочу прочитать. Псалом 115, 3 стих. «Что воздать Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову». И теперь Он нам предлагает только принять Его чашу спасения. Я хочу вот на примере порассуждать. Давайте предположим, вот брат Даник сидит. И я у него, давайте, допустим, занимаю $1000. Проходит время, и я ему не выплачу. Но он мне говорит как-то, ну, знаешь, может быть, я забыл напомнить. Я говорю, нет, я тебе ничего не должен. Давайте, допустим, что меня садят в тюрьму. И вот я говорю, да, я должен брату Данику $200. Он говорит, да нет, ты мне 1000 должен. Я сижу месяц. Через месяц говорю, да, Даник, действительно, я признаю, что я должен $500. Он говорит, нет, ты должен мне $1000. Проходит еще какое-то время, я говорю, да, Даник, ты прав, я должен тебе $1000. Он говорит, о, раз ты признал, что ты мне должен, то я тебе прощаю. Бывает такое? Кто когда-нибудь слышал о том, что за то, что ты признался должником, тебя простили? Такого не бывает. Но Бог делает это с нами. Он подписывает нам приговор смерть, потом убивает своего сына Иисуса Христа и говорит, прими чашу спасения. И вот мы прочитали, что воздам Господу за все благодеяния ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Мы можем только принять эту чашу спасения. Мы не можем никак, даже если мы проживем 1000 лет, если я буду каждый день посещать бабушек, ходить на посещение, служить Богу постом и молитвой, то я и 1% не оплачу вечного блаженства с Богом. Это несоизмеримо выше, это только по милости. И это милость Божья, которая у нас есть. И вот еще было такое, что Наполеон, один офицер провинился перед Наполеоном, его приговорили офицера к смертной казни. И вот сидит он в тюрьме для того, как приведут в исполнение этот приговор. И вот приходит мать к Наполеону и говорит, вы бы могли его помиловать? Он говорит, нет, тут все справедливо. Мы справедливо его осудили, а мама говорит, я не прошу справедливости, я прошу милости. Итак, мы разобрали с вами вопрос вечности. Но что касается нашей земной жизни. Наша жизнь от первого нашего вздоха при рождении и до последнего это все сплошные милости Божьи. И вот в 1 Коринфянам 4:7 там говорится, что ты имеешь, чего бы не получил. Вы знаете, мы иногда думаем, вот у меня такой голос красивый, или у меня те таланты, я лучше других чем-то. Все, что мы имеем, исключительно это Божий подарок. Это исключительно Его милость. Потому что даже вот Екклесиастам 2:24, давайте откроем и прочитаем. Екклесиастам 2:24. Женя, прочитаешь что-то?
Mm-hmm.
Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я видел, что и это от руки Божьей.
Да. Один наш брат, который любил Господа, он каждый раз перед пищей, он работал в шахте, молился Богу и благодарил за пищу. И один человек стал над ним смеяться, говорит, а что ты за пищу благодаришь? Ну и все время насмешки. И в один момент, вы знаете, этот человек, атеист, который насмехался, он укусил какую-то свою там пищу, что у него была, закашлялся, поперхнулся, вы знаете, и он там умер через какое-то время. Кто может есть и пить, мы прочитали, не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Вы знаете, мы можем думать, что мы там зарабатываем деньги. Вот я заработал, купил там что-то или чем-то пользуюсь. От начала и до конца это тоже милость Божья. Что Он дал тебе руки, Он дал тебе способность трудиться, это в Его власти. И вы знаете, вчера я кушал тоже кусочек сала, и он мне попал так в горло, я закашлялся. Дыхание мое сперло, там, в общем, я не могу дышать, уже кусочек сала. И вы знаете, я действительно увидел, что действительно мы не можем ничего без него. Это нам кажется, что мы что-то из себя хотим представить, ничего. Даже проглотить кусочек хлеба мы не можем без милости Божией. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Итак, дорогие друзья, что мы заплатили за то, чтобы кушать, спать? Это тоже бесценные милости. Вы знаете, в Библии примерно почитали около 36 тысяч Божьих обетований. И все они являются результатом милости Божьей. И чем больше мы будем видеть эти милости Божьи в своей жизни, тем больше наше сердце будет наполняться радостью. И переходя от одной милости к другой, радость будет подобна маленькому ручейку. И вот ручеек течет, в него попадают другие ручьи. И вот теперь это становится в полноводную реку, которая катит свои широкие воды по просторам, увлекая с собой мелкие песчинки всяких мелких трудностей и неудач. И когда ты научишься видеть милости в малом, в земном, тогда ты будешь видеть их и в большом, в духовном. Тогда и тень недовольства не появится на твоем лице, и никакого намека на ропот. Ропот проявляется у тех, которые настолько слепы, что не видят больше кончика своего носа. Ропот появляется у тех, которые должны, что тебе кто-то должен, вот тебе не оказали какую-то честь, и у тебя появилось негодование. Тебя в чем-то ущемили твои права, задело тебя, и ты ропщешь. Или, может быть, народ израильский роптал от пищи, что он хотел другую. Ропот – это неудовлетворение Божьими путями. Но если мы будем видеть милости Божьи, они безмерно обширны. Они бесценны. Милость его до небес. Поэтому и наша радость, она должна стать полноводной рекой, пребывающей и все увеличивающей и возрастающей в океан благодарности. Его милость вечна, поэтому и радость твоя тоже вечна должна быть. И благодарность. И об этом вчера я нашел в Откровении. Откровение 7 глава. Конец 11 и 12 стих я прочитаю. «И пали пред престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря, аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Благодарение – это тоже будет вечным нашим чувством. Мы будем вечно Бога славить и выражать Ему свое благодарение. Теперь я подумал, как же мы можем выразить Богу нашу благодарность, в чем она может выразиться. И первое я обозначил пение. В псалмах очень много написано, что буду хвалить Бога в пении за все милости Его. Пой дома, пой на работе. Если ты идешь, тоже пой, может быть, там полголоса, прославляй Господа. И вы знаете, иногда тоже я иду и пою, и так люди проходят, и я так чуть-чуть тише пою, чтобы они не заметили, да? Вот, к сожалению, не достиг еще такого дерзновения, чтобы не утихал мой голос. Но знаете, я заметил, что в наших собраниях, к сожалению, общее пение часто превратилось в формальность. Мы можем петь о радости великой с такими унылыми, сухими, безрадостными лицами. И иногда я вижу это вот... Благодарность – это не растягивание слов под музыку, совершенно не вникая в его смысл. Но я на себе заметил, бывает, поешь песню, а сам где-то там, где-то служение, где-то работа, где-то там. Ой, уже допели псалом, о чем он был, кто знает о чем. Поэтому, дорогие друзья, давайте мы будем исполняться духом, назидая самих себя псалмами. Можно ли назидать себя псалмом и при этом где-то мечтать? Там, вот ты назидаешь себя псалмом, а разум твой куда-то увлекся. Конечно, не может быть. Чтобы назидаться псалмом, твой дух должен соединиться со словами этого гимна, с этим автором. И тогда это будет действительно выражение Богу хвалы и благодарности. Иисус Христос, вот когда ходил по этой земле, то было 10 прокаженных. И вот 10 получили исцеление, и кто, сколько человек пришло поблагодарить? Только один человек. Молитесь, не стесняясь выразить ему благодарность. Не стесняйся перечислить их, ведь по справедливости мы должны благодарить. Первый текст мы прочитали, что мы всегда по справедливости должны хвалить. Вырази свою благодарность подобно Марии, которая, не стесняясь, разбила драгоценный алавастровый сосуд и помазала Иисуса. Принеси всю свою любовь Ему, потому что Он достоин того. Признай Его абсолютным повелителем своей судьбы. Доверься Ему всецело. И это будет благодарность для Господа. И вот Бог дает нам милости свои. И мы должны возложить на эти милости венец благодарности, чтобы сердце наше радовалось и видело Богу. Мы должны сказать, вот 115-й псалом, дальше я не прочитал тогда, хочу сейчас прочитать 7 стих, 115-й, 7 и ниже. «О Господи, я раб Твой и сын рабы Твои». Ты разрешил узы мои, тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня посреди тебя Иерусалим. Аллилуйя. Тебе принесу жертвы хвалы. Но сначала ты должен сказать: о Господи, я раб Твой. Я раб Твой, веди меня своими путями. Распоряжайся мной как хочешь. Если мы будем видеть милости Божьи все больше и больше, то наша хвала и радость будет пропорционально увеличиваться и увеличиваться до того, как перейдет в вечную славу и хвалу Господу. Попробуй перечислить милости, явленные к тебе. Вы знаете, когда я начинаю перечислять милости Божьи, то мой разум приходит в тупик. Моих умственных способностей не хватает, чтобы охватить своим умом все милости. Не хватает, чтобы их перечислять. Благодарил ли ты его за то, что ночью мог перевернуться сбоку на бок? Никто из нас не благодарил, правда? Мы думаем, что это так же естественно, и мы никому не обязаны тем, что мы ходим, что мы слышим, что мы разговариваем. Почему? Поэтому, друзья, каждый наш вздох, каждое движение нашего сустава, каждое, ну, любое обстоятельство, мы должны за это безмерно благодарить Бога. И хочу вас спросить, можно ли сказать о человеке... радостный ропотник. Бывает такое? Мы понимаем, что это взаимоисключающее. Не может быть благодарного ропотника. И недовольно благодарный тоже не может быть человек, да? Поэтому первое, с чего начинается фундамент, это милость. Посмотри на все милости, которые тебя окружают. Каждому из нас Бог дал рудник с неиссякаемым богатством. Этот рудник, дорогие друзья, вот наш рудник. Вот наше богатство. Как часто ты проникаешь в этот рудник? Насколько глубоко ты в него погружаешься? Чем глубже ты будешь копать, тем больше будешь извлекать драгоценности из него. А эти драгоценности – это милости, о которых мы говорим. И эти милости – это драгоценные камни, которые вселяют в нас радость, которые наполняют наши сердца неизреченной благодарностью. Только в этом руднике мы сможем постичь, что глубина, ширина – долгота и высота, и постичь превосходящую разумение любовь Божью. И когда мы это постигнем, то тогда и твоя радость, и твоя любовь, и твоя благодарность будут такими, что нельзя будет уже их измерить ни в широту, ни в высоту, ни в долготу. И нельзя будет тогда уже вот измерить твою любовь к Богу. Поэтому да просветит Дух Божий наши сердца, чтобы мы могли увидеть Его милости. Да наполнит Дух Святой наши сердца радостью, чтобы наша жизнь превратилась в громкую песню хвалы и благодарности. И я скажу, что один текст, который вот я не прочитал, который открыл для меня этот принцип, он в тексте, который даже как бы ну, я до этого не видел в нем такой закономерности. Луки, 51 глава, 57 стих. 1 глава, 57, 58. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милостью над ней, и радовались. Первое услышали. Сегодня нам нужно увидеть милости Божьи. Это приведет нас к пониманию милости. И радость будет тогда преисполнена будут наши сердца. Поэтому вот я не знаю, я так понял, что Дани хотел немножко по-другому видеть беседу, видеть диалога. Но когда я начал исследовать вопрос благодарности, я понял, что благодарность это только венец. Что основа это только милость. Вот. А уже благодарность, какие вот милости были в этом году.
Как усматривать?
Поэтому, друзья, ну, мне больше сказать нечего. Я могу только стать и поблагодарить Бога, прославить за все милости. И хочу дать пожелание, чтобы вы копали в этом руднике. Вы знаете, когда я исследовал этот вопрос, я смотрю, 00:30. Еще немножко совсем 01:30. Время потеряло счет. Поэтому, дорогие друзья, когда вы будете копать в этом руднике, то ваши сердца будут исполняться милостью и хвалой. У вас не будет тогда никаких оснований для ропота, для недовольства. Маловерие тоже уйдет очень быстро. Вы знаете, сегодня мы знаем, что рудники и шахты, если их не разрабатывают, не занимаются добычей, то их затапливают вода, и они становятся непригодными к использованию. Так и Слово Божие. Может быть, твоя Библия уже дома покрылась пылью, может быть, она уже потеряла для тебя актуальность и уже не интересует тебя. Может быть, видеоролики в Ютубе там, и переписка в Вайбере для тебя более приносит радость и веселье, интереса, чем живое Слово Божие. Да благословит Господь, чтобы Дух Святой продолжал нам открывать Его богатства, неиссякаемые в этом источнике. Поблагодарим Его за все милости, которые только мы сможем перечислить. Аминь.
Аминь.